В эфире Православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час». В студии священник Роман Зеленский. В этот воскресный день я передаю батюшке слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, позвольте сердечно вас поздравить с Днем всех святых. Также сегодня у нас заговение на Петров пост. Уже с завтрашнего дня начинается этот замечательный пост. Божье вам благословение на этот пост. Святая Церковь благословляет. Также сегодня такие празднуются образы Пресвятой Богородицы, как умягчение злых сердец, нерушимая стена. Ну, а мы с вами, братья и сестры, продолжим нашу тему «Опровержение лжи, возводимой на святого государя нашего Петра Алексеевича». Иногда слышим такое обвинение в адрес всего государя, что, мол, сам святитель Митрофаний Воронежский его обличал за языческие статуи, которые были установлены при входе во дворец, построенный на реке Воронеже. При этом, возводя на великого государя напраслину, неразумные обвинители не договаривают о том, что было дальше, после того, как святитель Митрофаний поворотился назад и ушел в свои покои, не пожелав войти в царский дворец. Вот, братья и сестры, подробный рассказ воронежских старожилов, записанный выдающимся русским историком Иваном Ивановичем Голиковым, который написал еще в царское время свой знаменитый исторический труд «Деяния Петра Великого», мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам в 12 томах. Следующее же происшествие, как повествует историк Иван Голиков, паче еще докажет нам, калика монарх уважал его добродетели. Его Величество имел маленький свой дворец на островку реки Воронежа. Вход в оной украшали статуи языческих божеств, как то Юпитера, Нептуна, Минервы, Геркулеса, Венеры и других. Однажды монарх велел сему архиерею, то есть святителю Митрофанию, быть к себе во дворец сей. Старец тотчас же пошел, но, войдя во двор и увидя помянутые статуи, в числе коих и ногую Венеру, поворотился назад и ушел. Донесли о сем монарху, и его величество, не понимая причины странного поступка сего, послал по него еще раз за ним. Но сей добродетельный, впрочем, но простодушный и неученый пастырь сказал присланному: «Пока государь не прикажет свергнуть идолов, соблазняющих весь народ, то он не может войти во дворец его». Великий государь не мог не огорчиться на него. Он послал вторично к нему с таковым указом, что если он не придет, то ослушанием придержащей власти подвергнет себя смертной казни. «В жизни моей государь властен», — ответствовал он, — «но неприлично христианскому государю ставить языческих идолов и тем соблазнять простые сердца. И так охотнее он примет смерть, а не подтвердит присутствием своим сих языческих чтилищ». Сколь ни был государь раздражен таковым грубым ответом и непослушанием архиерея сего, но, любя и почитая в нем добродетели его, снес сие терпеливо. По елику же происходило сие уже пред вечером. То монарх, услышав благовест в соборе, в большой колокол спросил, «Разве завтра праздник?» Но, как ответствовано, что не было никакого, то повелел монарх узнать сего причину от самого архиерея. Что ж ответствовал он присланному к нему? «Понеже мне от его величества сказана смерть, того ради он, яко человек грешный, должен перед смертью своею принесть Господу Богу покаяние и испросить грехов своих прощения соборным молением. И для сего-то назначил он быть всенощному бдению». Государь, получа такой ответ, вместо того, чтобы более еще прогневаться, не мог удержаться, чтоб не рассмеяться. Да и тот же час послал ему сказать, что он его во всем прощает, и для того перестал бы тревожить народ необыкновенным звоном. Сего еще недовольно, снисходительнейший государь повелел снять соблазнившие его статуи. Архиерей на другой сего день, уведав заподлинно, что статуи те сняты, пришел к государю благодарить его за оное. Какой был при сем между ими разговор, неизвестно. То только верно, что великий государь не отменил к нему ни любви, ни уважения своего, он пожаловал ему еще дому архиерейскому несколько крестьянских дворов, и в каждый приезд свой Воронеж заезжал наперед к нему. Когда же монарх в один приезд свой по обыкновению заехал прежде к нему, то нашед его при самой уже смерти, тронут был тем даже до слез. Чувствительный государь пробыл у него до самой его кончины и своими руками, затворя ему очи и дав повеление заготовить все к приличному его погребению, вышел весь в слезах. Когда же настал день погребения, то монарх на вынос тела его прибыл со всеми знатными и морскими офицерами и мастерами корабельными. И когда готовились духовные поднять гроб его, тогда великий государь обратился к пришедшим с ним. «Стыдно нам будет, — сказал, — если мы не засвидетельствуем нашей благодарности благодетельному всему пастырю отданием ему последней чести. Итак, вынесем тело его сами». При слове сем монарх принялся первый за гроб его, а по отпетии погребальной панихиды его величество паки с вельможами и офицерами своими поднял гроб и опустил он и в землю. Как вы сами видите, братья и сестры, что из этого рассказа воронежских старожилов можно сделать четкие и ясные выводы. Первое, что сам Господь на данном примере показывает нам великое смирение нашего Отца Отечества. Ведь сколь не был государь раздражен таковым грубым ответом и непослушанием архиерея, но, любя и почитая в нем добродетели его, снес сие терпеливо. Сего еще недовольно, снисходительнейший государь повелел снять соблазнившие епископа Митрофания статуи, поступая строго по апостолу Павлу, который учит нас: «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужило соблазном для немощных, ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос, а согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Первое послание к Коринфянам, 8 глава, 9 по 13 стихи. «Так и поступил богопомазанник по слову святого первоверховного апостола Павла». Второе. Очевидно, что поступок святителя Митрофания промыслительно был явлен не для того, чтобы обличить великого государя, а для того, чтобы тот явил высшую добродетель, смирение, матерь всех добродетелей. Потому-то государь, хорошо понимая это, и явил ему свою царскую милость, пожаловал дому архиерейскому несколько крестьянских дворов, а в каждый свой приезд в Воронеж заезжал наперед к нему. Третье. Потому, братья и сестры, вражьи силы особенно были раздражены из-за этого случая, ведь врага рода человеческого особенно всегда раздражает именно смирение, так как из-за этой добродетели рушатся все его козни. Поэтому лукавый и извратил смысл истинных исторических событий, сделав попытку противопоставить святителя Митрофания Воронежского благоверному императору Петру Великому. Цель бесов здесь простая — очернить нашего царя, приписав ему грех идолопоклонства. Но правда Божья всегда торжествует над лукавой ложью. Истина Христова всегда поражает кривду, какая бы она ни была, и какие бы маски она, эта кривда, не одевала. А вот еще, братья и сестры, очередной поклеп, гнусная клевета в адрес державного государя. Враги Христовы под маской ложного патриотизма нашептывают нам, что Петр I был масоном, и что, мол, само масонство попало к нам в его царствование. Вот что мы читаем в книге некоего Иванова «Русская интеллигенция и масонство от Петра I до наших дней». Петр I стал жертвой и орудием страшной разрушительной силы, потому что не знал истинной сущности братства вольных каменщиков. Дальше этот господин Иванов пишет, что, мол, Петр Великий запутался в паутине, которую сплели вокруг него масоны-иностранцы. При этом добавляется и следующее, что все-таки масонство оказалось бессильным окончательно поработить душу русского царя. Понятно, братья и сестры, почему люди, идущие против Бога и его богопомазанника, так изощряются в своих жалких попытках очернить великого государя земли русской. Им надо набросить тень на царей наших, а затем на всякий случай отступить за пустые и лукавые слова, что масоны не сумели победить Петра Великого. Здесь используется и маска ложного патриотизма, которую надевает, например, некий Борис Башилов в своей гнусной статье «Петр I и масоны». В ней он ссылается опять же на того же Иванова и пишет, что, мол, у Петра I было национальное безразличие, рабское преклонение перед всем иностранным и инославным и сатанинская ненависть к националистам и патриотам, как бородачам и черносотенцам. Государя такие вот борзописцы противопоставляют и православной церкви. В общем, братья и сестры чернят царя так, как только могут, изощряясь в безумии своем до самой высокой степени посвящения. Их задача сводится к следующему – сказать, что свет есть тьма, а цель у них – души многих людей, особенно это зло нацелено на молодое поколение. Зато лапшу на уши они умеют вешать талантливо, изощренно. Вот, например, что читаем в книге Вернадского «Масонство в царствовании Екатерины II». В одной рукописи публичной библиотеки рассказывается, что Петр принят в шотландскую степень святого Андрея. Его письменное обязательство существовало в прошлом веке, в той же ложе, где он принят, и многие оное читали. По указанию того же Вернадского, среди рукописей масона Ленского есть обрывок серой бумаги, на котором записано такое известие: император Петр I и Лефорт были в Голландии приняты в тамплиеры. Главное, братья и сестры, расчет у таких хулителей простой, ведь данную информацию просто невозможно проверить. Какой-то обрывок серой бумаги возводится на одну ступень с историческими документами. К тому же находим противоречивую информацию в том, что государь вступил в масоны то в Голландии, то в Шотландии, то в Англии, как будто государю других дел не было, как только разъезжать по Европе и вступать во все мыслимые и немыслимые масонские ложи. Оказывается, когда начинаешь серьезно изучать эту тему, связанную с масонством в России, то сразу, братья и сестры, все становится на свои места, когда читаешь такие сведения, что среди русских масонов существовало предание о том, что, мол, первая масонская ложа в России была учреждена Петром Великим немедленно по его возвращении из первого заграничного путешествия. Лживое предание это, взятое на вооружение сатанинскими силами, лишено какой бы то ни было документальной основы, потому оно базируется лишь на том, что масоны XVIII века в России имели уважение к царю Петру I и распевали на своих собраниях песнь Петру Великому, написанную еще Державиным. Утверждение, что государь Петр Великий был основателем масонства в России, опровергается и самой историей возникновения масонства в нашей стране. Первое достоверное известие о начале масонства в России относится к 1731 году, а это уже после царствования царя Петра, когда, как гласит официальный английский источник, гроссмейстер Великой Лондонской ложи лорд Ловель назначил капитана Джона Филлипса провинциальным великим мастером для всей России. Таким образом, первоначальное масонство пришло к нам, как и везде, на континенте, из Англии. Но, разумеется, здесь не может быть и речи о русском масонстве, и Филлипс, конечно, распространял орденское учение лишь в тесном кругу своих единоплеменников, переселившихся в Россию. Более мы ничего не слышим об английском масонстве до 1771 года, когда была основана в Петербурге ложа «Parfaite Union», которую английские источники называют первой правильной ложей в России. Это обстоятельство, а также исключительно английский состав членов ложи, показывает, что эта форма масонства не имела у нас широкого распространения вплоть до введения так называемой Елагинской системы, то есть до самых времен матушки Екатерины II. Отсюда можно сделать также и простой вывод, что не цари наши были инициаторами возникновения масонских лож, а инициатива шла извне. Да и все эти упреки в адрес наших святых государей в том, что они, мол, допустили масонство в Российской империи, беспочвенны, так как в самом своем возникновении масоны не раскрывали свою сатанинскую сущность, и только время показало точно и ясно, кто они. Суть же их учения сводилась как раз к борьбе с самодержавием, потому наши государи кровно были заинтересованы в полном уничтожении этой заразы в России. Что же касается благочестивейшего отца Отечества нашего, то все обвинения его в масонстве не имеют в себе никакой исторической основы. Это явная и наглая ложь, которая исходит от самих масонов и от их идеологических последователей. И как бы они ни пытались сплести черный клубок ненависти вокруг святого имени нашего великого преобразователя, он, этот клубок, будет разрублен мечом правды Божьей. Потому, братья и сестры, если вы услышите эти подлые измышления в адрес нашего государя, не верьте этому, так как здесь враг рода человеческого посягает на все самое святое, что есть в народе нашем, как большой семье. Дьявол посягает и клевещет на родителей наших, святых отцов и матушек, собирателей и хранителей земли русской. Рассмотрим также, братья и сестры, еще один миф, направленный против государя Петра Алексеевича. Этот миф о том, что город наш Санкт-Петербург построен на костях простого русского народа. Это один из многочисленных и наиболее устойчивых мифов, который пытается навязать лживое утверждение, что северная столица воздвигнута Петром I на многочисленных костях ее первых строителей. Иностранцы, современники Петровской эпохи, сообщают, основанные на бытовавших слухах, огромные цифры людских потерь вплоть до 300 тысяч человек. Автор классического труда по истории Санкт-Петербурга XVIII века Петров в конце XIX века усомнился в этих цифрах, сочтя их сильно преувеличенными. С ним согласны и позднейшие исследователи. Историк Агеева также отмечает, что сообщаемые в иностранных текстах цифры огромны, и, учитывая общую численность Петербурга, 1720-е годы около 40-50 тысяч невероятны. Опираясь на сведения ведомости о перспективной дороге 1716 года, исследовательница полагает, что за 1703 по 1715 года могло умереть 1932 человека, то есть ежегодно около 150 человек. Возникает вопрос, почему при огромном интересе к истории Петербурга исследователи до сих пор не установили истинной численности жертв? Чтобы ответить на этот закономерный вопрос, необходимо отметить, что в царской России такой вопрос вообще не ставился, хотя это и не было запретной темой в то время, а историки писали тогда вполне свободно. В советское же время нужно было и героизм народа показать, и царское правительство заклеймить позором за убийство простых людей. Историк Покровский, например, в своих лекциях говорил, что погибло до 100 тысяч. Осторожный же историк Мавродин на лекциях в Ленинградском университете склонен был говорить о 20 тысячах, но оба они, что характерно, ничего не говорят, как высчитали число погибших. В другом месте Мавродин высказывается еще более своеобразно. Иностранцы определяют число погибших на строительстве Петербурга с 1703 по 1717 года в 60, 80 и даже 100 тысяч человек. Но учета погибшим не велось, ни о какой статистике в те времена не могли и помышлять. Зачастую из года в год в списках получавших жалования, хлебные и денежные, встречаются одни и те же имена. Это заставляет думать, что иностранцы приводили значительно преувеличенные данные. Вот как братья и сестры об этом пишет советский историк Мавродин. Что интересно, именно шведские источники называют самые большие цифры погибших. А это, братья и сестры, уже многое проясняет. Тем более, если учитывать, с кем государь наш Петр Алексеевич вел Северную войну. Если же обратиться к фактам, а не к бредням врагов Бога, Царя и Отечества, вырисовывается следующая картина. С 1703 по 1717 год, с марта по ноябрь, строили Петербург рабочие со всей России в две смены, от 12 до 18 тысяч человек. Каждая смена жила в нашем городе месяца по три. Вообще-то Петр Алексеевич требовал в каждую смену по 40 тысяч человек, но число убежавших, сказавшихся в нетях, сказавшихся в болезнях и сказавшихся покойными было всегда. В каждой партии таких оказывалось больше, чем пришедших на строительство. Многие люди не хотели строить Петербург, так как он был попросту неудобным для жизни, неприспособленным городом. Низкое место, сыро, цена на продукты в три раза выше, чем в Москве. Только ведь к середине XVIII века все изменилось к лучшему, а в эпоху Петра Великого все было еще только в развитии. Отсюда и нежелание людей в то время здесь жить. Переселенцы в Санкт-Петербург рвали привычные связи, и семейные, и социально-экономические. Кому хочется вылететь из привычного круга, просто за здорово живешь? Неуютен был им Петербург, новостройка и есть новостройка. Вот и получалось непослушание государю из-за непонимания его светлых реформ. Отсюда и побеги. Но в рядах строителей были и крестьяне из деревень, лежащих на территории Петербурга и вокруг него. Конечно, строительство нашего города началось в болотистой местности. Тем не менее, этот факт также стал причиной появления мифа о том, что место основания будущей северной столицы было совершенно необжитой топью. Считается, что Петр I прибыл на практически пустую территорию, но исторические факты говорят о несколько ином состоянии территории на тот момент. Существуют карты, показывающие наличие нескольких деревень, которые располагались на месте будущей постройки. Оттуда-то и поступали работники, которые также трудились на стройке столицы Российской империи. Чтобы ответить на вопрос о том, много ли людей погибло при создании Петербурга, важно иметь представление, сколько работников возводило город. Первое сообщение о строителях дерево-земляной крепости на Зайчьем острове, основанной 16 мая и законченной к середине сентября 1703 года, встречается в русской газете «Ведомости» за 24 августа 1703 года, где говорится, что на ее возведении работало 20 тысяч человек подкопщиков. Хотя это первое упоминание о петербургских строителях легендарно, ведь неизвестно, на каких сведениях оно основывалось. Однако это свидетельство сразу опровергает мнение иностранных описаний о многих десятках и даже сотнях тысяч погибших на сооружении Петербургской крепости. Историк Петров в свое время подверг сомнению приведенную в «Ведомостях» цифру 20 тысяч и со всеми полками, пишет он, бравшими ямы город по-шведски Ямбург, не могло быть в наличности. А самое большое число работников, не солдат, не превышало 4000 и с пленными, тут же работавших в первое время. Но в исторической литературе укоренилось мнение именно о 20 тысячах человек, возводивших крепость на Заячьем острове, из которых 15 тысяч солдаты, а 5 тысяч работные люди. Так как по подсчетам Тимченко, Рубана, например, под Нидшанс явилось Шереметьевым 18 полков общей численностью 16 тысяч человек, подошли вскоре и войска Петра Апраксина, у которого было 3 драгунских полка, низовая конница, да дворянское конное ополчение, всего до 7 тысяч человек. И после того, как отряд Шереметьева был отправлен под Копорье, в лагере под Шлотбургом, так государь переименовал Ниншанс, оставалось войско свыше 15 тысяч человек. Скорее всего, по крайней мере, часть войска, оставшегося в дельте Невы, после взятия Ниншанса было привлечено к строительству крепости на Заячьем острове. Так что вот так Головкин, например, ближайший сподвижник государя, в письме к царю от 22 августа 1703 года упоминает об участии в работах солдат гвардейских Преображенского и Семеновского полков. За этот год сохранилось всего несколько документов, упоминающих, возводивших Петербургскую крепость работников. Так верный государю Головкин и Меньшиков 25 июля 1703 года сообщали ему из Петербурга, что работные люди непрестанно прибавляются. Как у солдат, так и у работных людей нынешней присылки болезнь одна – понос и цинга. А 22 августа Головкин писал государю: «После того та же болезнь в солдатах и в работных больше уменьшается. Изволь помыслить, не лучше ли больных работных людей отпустить, а хотя их и продержать, пользы от них не будет. Только хлеб едят, а когда наступят дожди и стужи, выходить им будет трудно». Поскольку в приведенных документах говорится о болезнях среди работников, то возникает вопрос, каковы были возможности и средства для их лечения. В архивных источниках сохранилось на сей счет всего несколько упоминаний. Так, в царской резолюции 1704 года стольнику Вердеревскому, находившемуся при строительстве Петербургской крепости, было указано заболевших работных людей отсылать из города в особые учрежденные им места, сообщать о них коменданту и отмечать их имена в росписях. Отсюда можно заключить, что уже через год после основания города здесь имелись какие-то подобия лазаретов. Согласно указам генерала-адмирала Апраксина от 20-27 мая и 22 июля 1708 года, рабочий день на верфи и других адмиралтейских объектах начинался в 5 часу утра и длился до 11 утра, после чего наступал обеденный перерыв, длившийся летом 3 часа, весной и осенью 2 часа, а зимой 1 час. Летом предписывалось работать до 19 часов и после получасового перерыва до 21 часа 22 вечера. Зимой рабочий день был короче. Таким образом, рабочий день длился не менее 13-14 часов. Строили Санкт-Петербург в основном вольно-наемные рабочие. А в начале строительства активно в этом участвовали солдаты. Исходя же из архивных документов той поры, можно сделать вывод, что в разные годы в Петербург определялось довольно различное число работников, от 20 до 40 тысяч на сезон. В реальности число присланных мастеровых людей всегда было меньше указанного, вследствие чего их постоянно не хватало. Были также случаи, когда работные люди разбегались из-за нашествия неприятельской армии. Кроме того, некоторые заболевали, бежали или умирали по дороге еще до прибытия в Петербург. Поэтому Естественно, что отвечавшие за те или иные объекты должностные лица старались сберечь имевшихся у них работников. Об этом свидетельствует учреждение лазаретов, упоминаемых в 1704 году. Таким образом, братья и сестры, успешно развенчивается миф о чрезмерной жестокости государя нашего Петра Алексеевича, потому что именно для этого этот миф о создании Петербурга на костях и был создан. Что интересно, эта неправда была успешно опровергнута и археологами, которые попытались обнаружить немалое количество костей в питерской почве. В 50-х годах XX века известный археолог Грач провел большие раскопки в различных частях Санкт-Петербурга. Он действительно смог обнаружить немалое количество костей животных в выгребных ямах. Такими мерами предохранялись от распространения болезней. В общем, и в этот раз ложь была опровергнута. Но, к сожалению, как-то эти данные остались малоизвестными. А ведь вранье о невольниках, крепостных, которые тысячами умирают на строительстве Петербурга, довольно успешно опровергается историческими данными, что город строили в основном вольно-наемные рабочие, каждый из которых получал заработную плату, которая по тем временам была более чем приемлемой. Но даже когда это было доказано, все равно лживые люди продолжали утверждать, что, мол, были адские условия труда. Но и это было опровергнуто новыми данными, что работы на строительстве велись вахтовым методом. Каждый работник находился на площадке от 3 до 5 месяцев, после чего отправлялся домой на отдых. Государь заботился о строителях, как о своих чадах. Смертность же была естественной, как и в других местах матушки России. В 1721 году закончилась, наконец, изматывающая страну Северная война. 30 августа в маленьком финском городке Ништадти был подписан мирный договор, в соответствии с которым, уступив Швеции и Финляндию, Россия закрепила за собой Восточную Прибалтику. 4 сентября в Петербурге совершается благодарственный молебен в Троицком соборе. После молебна на устроенное возвышенное место на Троицкой площади всходит царь и говорит окружающему народу: «Здравствуйте и благодарите Бога, православные, что таликую долговременную войну, которая продолжалась 21 год, всесильный Бог прекратил и даровал нам со Швецией счастливый вечный мир». Сказавший это, Петр Алексеевич берет ковш с вином и пьет за здоровье народа, который плачет и кричит: «Да здравствует государь!» Встретив вернувшиеся с победой войска в Петербурге, царь в Сенате объявил, что по случаю заключения Ништадтского мира прощает всех осужденных преступников, освобождает из тюрем должников государству и слагает со всех недоимки, накопившиеся с начала войны по 1718 год. Естественно, были пожалованы наградами и победители. По просьбе высших чинов государь согласился принять звание полного адмирала. 21 октября в церкви Святой Троицы отслужили торжественную обедню, после чего зачитали текст мирного договора из Петропавловской крепости, начался салют в 1000 орудийных залпов, сигнал к началу всеобщих торжеств, длившихся почти неделю. Для простого люда на Сенатской площади устроили 2 питьевых фонтанчика, из которых в чаны непрерывно лилось красное и белое вино. Тут же столы ломились от закусок. В здании Сената для высших чинов и множества приглашенных был дан официальный торжественный обед с последующим балом. Радость была общая, особенно радовались сотрудники, более других понимавшие, в чем дело, более других потрудившиеся, им представилось то, что было 20 лет назад, и что теперь им представлялось то унижение, в котором была Россия после Нарвы, и то уважение, с которым расступились перед нею теперь европейские державы, чтобы дать ей почетное место среди себя. Они живо чувствовали, как в 20 лет расширилась их умственная сфера, как они много узнали, как изменились вследствие того их понятия и взгляды. Они чувствовали себя совершенно другими людьми, и на языке их невольно появились слова, что они перешли из небытия в бытие, и что обязаны этим своему вождю-начальнику, царю-богопомазаннику. Во время обеда князь Меншиков и 2 архиерея по поручению Сената и Синода за то, что государь изволил привести всероссийское государство и народ в такую славу, через единое свое руковождение просили его принять титул отца Отечества, императора всероссийского Петра Великого. Царь поначалу отказывался и, как говорили, даже несколько смутился, но под нажимом всех присутствующих титул принял. Петр I отвечал им простыми словами, ибо простота — всегдашняя спутница величия. Желаю весьма народу российскому узнать истинное действие Божие к пользе нашей в прошедшей войне и в заключении настоящего мира должно всеми силами благодарить Бога, но, надеясь на мир, не ослабевайте в военном деле, дабы не иметь жребия монархии греческой, надлежит стараться о пользе общей, являемой Богом нам, очевидно, внутри и вне, отчего народ получит облегчение. Петр и по окончании знаменитой войны оставался верен представлению о ней как о школе. Он писал: «Все ученики науки 7 лет оканчивают обыкновенно, но наша школа троекратное время 21 год была. Однако ж, слава Богу, так хорошо окончилось, как лучше быть невозможно». Петр Великий принял титул великого императора всероссийского. Великая благодарность великому человеку за то, что неразрывно связывал имя свое и своих преемников с именем своего народа, с именем родной страны. После торжеств Сенат установил официальную форму титула: «Божьей милостью мы, Петр I, император и самодержец всероссийский». В челобитных теперь полагалось обращаться: «Всепресветлейший, державнейший император, самодержец всероссийский, отец Отечества, государь всемилостивейший».
Благодарим, батюшка, за это слово ваше во славу нашего отца Отечества, государя императора Петра Великого, основателя нашего города. И в завершении, братья и сестры, я зачитаю небольшое изречение государя императора Петра I из книги, которая была издана к 300-летию Санкт-Петербурга основания «Стратегия». страдаю, а все за отечество. Желаю ему полезное, но враги демонские пакости деют. Труден разбор невинности моей тому, кому дело сие неведомо. Един Бог зрит правду». И действительно, Господь показал правду блаженной кончины государя-императора. Он ведь в 52 года за други свои положил живот, спасая тонущих моряков. Батюшка, благословите наших радиослушателей.
Божье благословение всем братья и сестры. А в заключение хотелось бы только напомнить, что был такой тропарь еще в царское время. Тропарь на праздник о победе, Богом дарованней, императору Петру Великому под Полтавою. «Препрославлен еси, Господи Боже наш, даровавый крепость на враги, благоверному царю нашему Петру, якоже Давиду на пригордого Голиафа, осенил еси над главой его в день брани, припоясал еси немощные силой свыше, и теми всю дерзость вражию низложил еси, многомилостиви слава тебе». Здесь, братья и сестры, в этом тропаре, по сути, государь наш сравнивается со святым царем, псалмопевцем и пророком Давидом. Кем он для нас и был? Отец Отечества нашего. Аминь.